Сейчас 12 часов и 3 минуты в Вильнюсе, Киеве, Риге, Москве. Сергей посмотрел на часы, действительно
13.
ли так?
13.
А, 13, извините, пожалуйста. 13, конечно же, действительно. У меня тут парижское время. Я мыслями сейчас в Париже. Да, действительно. В Тбилиси сейчас 14 часов и 3 минуты. В Астане 16 часов и 3 минуты. И это точное время. Это стрим проект «Планерка». Сегодня главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Приветствую, Сергей. В самом начале про атаку дронов. Хотелось бы комментарий услышать. Сейчас атаку дронов над Москвой. Вы на меня так посмотрели, как будто что-то такое необычное случилось.
Ну, я согласен, совершенно рядовое событие, атака дронов, мне кажется,
Ну, после того, как Кремль атаковали...
Еще через пару месяцев мы просто не будем обращать внимания на такие новости, даже перестанем их обсуждать.
Вот Песков не обратил на это внимания. А что, нормальная ситуация, ребят? Ну, как бы президент не собирается обращаться.
У них на Рублевке все хорошо с ПВО. Плевать им на остальную
Так
страну.
в районе Рублевки же тоже
Ну, там-то
падает.
все
В
сбили.
10 минутах езды от резиденции президента
Там все
упало.
сбили, а остальное их не волнует абсолютно.
А люди почувствовали, что вот что-то было такое?
Ну, как кто-то почувствовал, кто-то нет. Мне кажется, это очень трудно подводить какие-то общие, делать выводы. Мне кажется, кто-то узнал, кто-то нет. Но я не думаю, что это какое-то, с точки зрения психологического, там, да, изменение, какое-то драматическое событие. Мне кажется, это больше для нас, чем для жителей Москвы.
То есть их больше взволновало, когда появились системы ПВО на крышах домов, тогда писали, или это было в новинку, а сейчас, когда, ну, уже близко к Москве-то уже падали, чего,
Мне
ну...
кажется, люди, которые следят, они понимают, что рано или поздно этим бы закончилось. А те, кто особо не следил, ну, они, по-моему, даже и сейчас не особо знают, что произошло. Толк. Ну, где-то что-то там, но это же нас вроде не касается. Обычная реакция. Кстати, сказать, что то, что произошло в Москве, происходило раньше в других регионах российских. И там такая же была реакция, похожая.
Там паники не было. И
Ну,
сейчас
я...
паники в Москве нет. Все
Нету.
спокойно, все
Ну,
хорошо.
относительно спокойно. Относительно, я думаю, там паники нет, паника должна быть какая? Как в октябре 1941 года в Москве, ну, то есть, мне кажется, вряд ли такая может быть.
Я вот сейчас прочитал, Пригожин выступил с заявлением
Уже опять? Опять?
после этой атаки дронов. Да. Сейчас я попытаюсь это все процитировать. На «Медузе», в «Телеграме», кстати, собраны очень хорошо там самые разные мнения пропагандистов. Ну, в силу того, какими могут быть разнообразными мнения в этой пропаганде. «Мы на годы отстаем от противников и не делаем ничего, чтобы их догнать», — говорит Пригожин. О как!
Не знаю, я читал в интернете, что комментарий от ботов, что Россия самая прогрессивная страна с самыми высокими технологиями, поскольку это пригожинские боты, я больше верю ботам, чем сегодняшнего Пригожина. Мне кажется, сегодняшнего Пригожина, скорее всего, подкупил Госдеп. Я подозреваю, что надо его проверить на иностранное финансирование. Возможно, скоро мы его увидим в списке иностранных агентов. И я больше верю все-таки тем людям, которые годами писали в интернете «все хорошо», что все отлично, и пригожинские боты были главными, мне кажется, Пригожин. Пусть поговорит со своими ботами. Возможно, он узнает что-то новое о технологическом состоянии страны.
Ну, еще он обрушивается, конечно, на Министерство обороны. Какого вы допускаете прилеты этих беспилотников в Москву? То есть Пригожин перехватывает какую-то вот такую повестку оппозиционную. И после его интервью большого, больше часа, которое вышло на прошлой неделе, где он говорил, что Навальный-то делал хорошее дело, вот создается такое ощущение, что в Пригожин такая кукла, в которую кто-то засунул руку и вот пытается, значит, этой рукой вывести, значит, оппозиционного какого-то лидера вывести вот на эту политическую арену, какого-то человека, который будет, ну,
Говорить
альтернатив...
правду.
Я не скажу так, но быть альтернативной, такой повесткой, выходить с альтернативной повесткой. Это вот что? Это кто? Это зачем? Это, может быть, делает сам Пригожин, это делают кремлевские политтехнологи. Что вообще это такое происходит?
Я думаю, мы преувеличиваем род политтехнологий. И главные политтехнологии в России теперь свелись к тому, чтобы нарисовать нужный процент за электронное голосование и прочим. Ничего другого уже от политтехнологов не требуется. Никакой конкуренции на выборах нет. В этом плане я не верю в некий кремлевский заговор хитрого плана. Поставить Пригожина во главе какого-то... Я думаю, это самостоятельная инициатива Пригожина. Он столкнулся с государством, и у него плохие отношения много с кем. И вот он решил, что это одна из форм защиты, обрушиваться с критикой и стать таким очень заметным человеком, который комментирует буквально все. Я не сомневаюсь, что у Минобороны претензий к Пригожину не меньше, что мы вам давали все ресурсы, все возможности, и вы Бахмут брали 8 месяцев, и то взяли так, что сравняли с землей полностью. Да, это очень трудно назвать фантастически успешные операции. Вы положили там, по словам самого Пригожина, 20 тысяч человек на захвате населенного пункта, который он сам под конец говорил, не имеет никакого стратегического значения.
10 он, по-моему, говорил.
10. Нет, он говорил 10 плюс 10. 10 Вагнера и 10 заключенных. 20. Это его слова, кстати, я почти уверен, что жертв больше. Но я думаю, это просто пригожинская личная какая-то инициатива таким образом быть более заметным и очевидно, я не верю во все истории, что это какая-то хитрая схема. Я думаю, все там проще в том смысле, что многие в российской элите понимают, что Пригожин не мог бы получить такие возможности без согласия Владимира Путина. И теперь для того, чтобы Пригожин там ему заткнуться, и чтобы он нигде не появлялся, нужна санкция Владимира Путина. А Владимир Путин, мне кажется, явно не до этого. Он вообще не очень хочет всем этим заниматься, делать ему больше нечего.
Ну, типа, за базар-то надо отвечать.
Ну, он же не Путина обижает, ну, лично напрямую. Ну, то есть, в какой-то момент на Путина намекал, но он на всех остальных, а кто такие остальные, господи?
Дедушка,
слуги, да, слуги царя, окольничьи, там, постельничьи, какие-то министры, что-то ерунда, люди, которые приходят с докладами, они не имеют такого права даже рот открывать на Пригожина. Они думали, что они такие влиятельные и сильные, на самом деле, конечно, нет.
Ну, то есть, Пригожин таким остается... Не знаю, там, городским сумасшедшим, дурачком таким.
Не-не-не, я не думаю, что он городской сумасшедший. Нет, я не думаю, что он городской сумасшедший. Просто человек вдруг оказался, у которого есть личное отношение с Путиным, может говорить все, что угодно, ему ничего за это не будет. Это как недавно было, на пару дней назад, да, или вчера даже, расследование верстки про дочку Соловьева.
А, про дочку
Соловьева. Но это
Соловьева.
Же такая серия.
Да, кстати.
Из такой же серии. Да. Вот дочку всех остальных мы за войну будем, да, кто осуждает войну, сажать, что-то делать. А вот дочку Соловьеву нельзя. Я, кстати, считаю, что это отличная тенденция. Полностью поддерживаю дочку Соловьеву. Она большой молодец. Ей максимальная поддержка. Очень круто, что такие есть.
Да, в описании к этому видео будет ссылка на статью «Верстки». При этом «Верстка» хотела поговорить с ней самой. Она ответила, что ну, не очень хочет комментировать, потому что не хочет подставлять своих коллег. А у нее там и театральные постановки, и бурлеск, вот эти вот танки. И в принципе, во многих своих постах она пишет о том, что война недопустима, она придерживается антивоенных позиций. И более того, был даже репост, как пишет Верстка, ретвит, где говорилось о том, что можно помогать да, Украине. Вот это совсем запредельно, не очень понятно. Это на дочь Соловьева не распространяется у нас теперь.
Я думаю, дочь Соловьева не останется другого выбора, как поехать воевать в Вагнер, как сыну Пескова. В 50 километрах от границы делать вид, что ты воюешь.
Я вот думаю, как она общается с папой со своим? Или эта тема у них табуизирована?
Ну, я хочу сказать, что в принципе конфликт же отцов и детей, ну это довольно нормальное явление. Мало того, очень хорошо, что дети элиты, еще раз повторю, поддерживаются антивоенных позиций. Было бы здорово, если бы больше их говорили об этом плюс-минус публично, ну, по крайней мере, писали. Так что это очень хорошая тенденция. И, надеюсь, дети вырастут и станут другими людьми, чем их родители.
Ну, вот Лиза Пескова такой оппозиционеркой была, а потом как-то...
Исчезла куда-то.
Сдулась.
Ну, ты ее вообще сейчас я не вижу.
Ну,
где
да.
Она, чем она занимается?
Ну, знаю. Видимо, где-то за границей. Ну, это не важно. Но, в общем, очень мало таких людей мы видим, которые связаны с чиновничеством, с политической элитой и которые имеют антивоенную позицию. Боятся, я не знаю, вот... Дочка Соловьева, она что, не боится? Она... Почему она так высказывает? Почему такая смелость или не смелость?
Ну, во-первых, начнем с того, что это реакция нормального человека. Говорить и делать то, что
ну,
делает
одно
она.
Одно дело на кухне говорить, а другое дело...
Это правда. Но вот она считает, мне кажется, что, будучи дочкой Соловьева, у нее чуть меньше рисков для того, чтобы попасть под репрессии. И то, что она говорит и делает, этим пользуясь, она большой молодец. Я еще раз говорю, к ней вообще ноль претензий. Абсолютно ноль претензий. Как бы максимальная поддержка, то, что она делает публично, очень круто. В конце концов, не совсем от нее зависело, кем родиться.
Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны» в проекте «Планерка». Если вам нравится этот стрим, нравится это видео, обязательно ставьте лайк для того, чтобы мы продвинулись в трендах Ютуба, в алгоритме Ютуба. И также можете нас поддержать донатом, даже на карту можно перечислить российскую, деньги, 200-500 рублей. Важно, чтобы этот проект продолжался. Описание, подробности в описании к этому видео. Из последних новостей: Женя Беркович, режиссерка, все-таки арест, суд отказался ее отпустить. И Василий Полонский в своем телеграме написал, что, по словам двух прокуроров, ну, в курилке вот разговаривали, может быть, вы уже читали, что типа, ну, за уши все притянуто.
Ну, они все прекрасно знают, что это притянуто за уши.
То есть люди как бы, ну, это не то чтобы публично, они, ну, вот так, ну, ведь... Слушают же их. То есть они уже даже ничего не стесняются, нет, говорить вот, вот этим людям, что нет, ваше дело притянуто за уши.
Нет, нет, не стесняются еще. Мне кажется, все знают, как работает система. Ну, все же очевидно, что никакого отношения к спектаклю уголовное дело не имеет. Совершенно понятно, что выбрали повод какого-то полоумного эксперта, которого надо, мне кажется, проверять невменяемость. Я уже молчу про его научные достижения. Ну, просто невменяемость, на адекватность, потому что он, конечно, мне кажется, несет совершенно не...
Создавший
несуразные вещи.
Псевдонауку.
Псевдонауку, да. Господи, ну какая, даже не хочется называть это слово, не хочется включать, да, вот в этот термин, наверное, псевдонаука, да. Словно какую-то чушь создавший. Просто ересь. Ересь – это тоже слишком высокое слово. Ну, какой-то бред, да, вот почему я говорю о том, что ему нужно кому-то обращаться, и зачем его всерьез воспринимать? Нет никаких сомнений, что просто ФСБ... которая стоит за этой статьей и делом, решила наказать Беркович за ее тоже антивоенную позицию в социальных сетях. Таким образом, искали повод. Нет, сомнений, мало того, очень важно, что некоторые пропагандисты и сторонники войны об этом открыто говорят.
А как выбираются люди? Вот кого сейчас присануть, кого сейчас посадить?
Ну, мне кажется...
Ну, не посадишь же дочку Соловьева, которая...
Ну, дочку Соловьева нельзя сажать, ну, просто. Ну. Хотя мы не знаем на 100%, ну, скорее нельзя. А кто особо раздражает и активен в социальных сетях, может.
Угу. То есть выбирается человек, который более-менее... Там,
более-менее
активен. Себя проявляет...
Да, и это довольно важно нам всем понимать за границей. То когда мы там требуем от кого-то что-то,
позиции,
надо понимать, что для тех, кто внутри России, риски очень высокие. Но мы видим, да, вот Беркович реально же посадили, конечно же, не за спектакль. Это наказание за ее антивоенную последовательную позицию все это время. Искали какой-то повод, а повода никакого нет.
Сейчас же «Медиазона» делала какой-то онлайн, как я
понимаю. Да, мы вели онлайн из суда. Да.
На прошлой неделе дело Саши Скочеленко, да, петербургской художницы, которая меняла ценники на антивоенные. И у меня возникает вопрос, как сейчас вот эти онлайны получаются. То есть насколько легко сейчас попасть на эти заседания журналистам? Ну, они же не представляются, что это вот мы «Медиазона» и идем на заседание проводить там онлайн.
Ну, если заседание открыто, ну, выходит достаточно зрителей, мы считаем, что пока можно вести онлайны, пока мы не видим дополнительных рисков. В конце концов, мы всего лишь иностранный агент. Всего лишь не нежелательная организация даже. Ну, вот мы, да, к вопросу о нежелательности и каких рисках. И мне кажется, ну, мы, конечно, следим за ситуацией, будем это делать исключительно из соображений безопасности, в том числе своих корреспондентов. Тут нет никаких сомнений.
Ну, кстати, те люди, которые просто хотят прийти и поддержать на заседании суда...
Ну, пока я не вижу рисков, пока мы не знаем, да, о массовом количестве дел и всего прочего. Может ли это измениться? Может. Но когда это изменится, людям все-таки тем... Это не очень большая группа людей, но объективно. Все-таки станет известно и понятно. Можно это делать? Нельзя, пока можно.
Я был в судах, раньше там не переписывали. Вот, твои
всегда переписывали. Да не, ну как всегда, не переписывали? Ну всегда переписывали при входе. Ну конечно, когда ты входил в суд, всегда же твои паспортные данные записывают.
Видимо, я давно, да.
Не-не-не-не.
Я в Петербургском городском суде, вот там переписывали.
Не-не, да, всегда ты заходишь в суд. Ну это не огромная проблема узнать, кто пришел. Господи, вопрос, если на тебя хотят возбудить уголовное дело, у них будут результаты твоего биллинга и так далее. В чем сложность? Мы как-то и количество камер. То, что кого-то переписывают, кого-то они из других источников не могут понять, кто ходил на суд. Это, мне кажется, мы как бы переугораем в этом плане. Ну, в том смысле, что вот если переписывают, то это кошмар. Нет, они если захотят. Мы помним, да, что было с митингами и с камерами наблюдений. Угу. Вы думаете, им большого труда составит узнать, кто был в суде, учитывая количество камер в судах? Мне кажется, это не составит им никакого труда, и отнюдь не для этого они записывают людей. Я уверен, что такая бюрократическая штука, просто усиление в судах. У нас же теперь новые суда. Судья Московского, ну, уже не очень новый, Московского городского суда, бывший военный судья, вот он всем как бы устраивает дисциплину, чтобы все было описано. Описано максимально. В погонах они ходят. Бывает.
В погонах кто?
Сотрудники суда.
А у них какая-то спецформа сейчас?
Да, да.
Или
да,
она
да,
была, да. Только
не ходили? Не было. Ввел, да, Птицын ввел. Я очень надеюсь, что, конечно, им дадут эполеты, начнут они ходить каких-то в париках, там, как гусары. Хочется, конечно, чтобы еще больше театральности придали суду, потому что, ну, к суду это не имеет отношения, но пусть больше будет похоже на цирк. Мне кажется, это, в принципе, вполне разумный путь, скорее, который избрал новый глава Мосгорсуда.
То есть в суды сейчас можно приходить и...
Пока можно, пока не видно больших рисков, но мы понимаем, что это может изменить. Ну, то есть не надо тут тоже говорить, что всегда будет безопасно. Пока достаточно безопасно, пока мы не видим прецедентов, когда людей, которые приходили в суды, каким-то образом преследовали.
Прецедент был на прошлой неделе, когда стало известно, что в отношении нашего шеф-редактора нашего YouTube-канала Валерия Нечаева было возбуждено дело о перепосте. Пока административное, да, но если это будет второй раз, например, перепост «Медузы»,
Или там инсайдера, или да, важных историй, или да, проекта. Ну, то есть мы да, знаем кучу.
В социальных сетях. То, соответственно, может быть все уголовное
может
дело.
Может быть. Кстати, это не обязательно, опять же, по
почему?
Закону. Ну, потому что это не автоматически.
По закону разве вторичное нарушение не превращает это в уголовное?
Нет, наказание? Автоматом не превращает. Это по усмотрению следственных органов. Все происходит.
Ну, закон что дышло, получается.
Абсолютно. Конечно, а эти статьи-то как нет. Они же, в принципе, написаны. Мы будем возбуждать административные уголовные дела на тех, кто нам не нравится. Не надо по-другому вообще каким-то образом рассматривать эти нормы законодательства. Иностранные агенты в этой же категории, нежелательные организации в этой же категории и все законы вокруг. Дискредитация и фейки в этой категории. Эти уголовные дела на тех, кто нам не нравится. Статья УК. А остальное все уже детали. Все очень просто. В этом плане объяснение тысячи, десятки тысяч людей перепощивают нежелательные организации. А уж с 2014 года сколько было перепостов у «Медузы». У нас же преступление в интернете длящееся правонарушение. То есть можно, в принципе, взять ссылку 2014 года и вполне по ней оформить протокол. Угу. Конечно, абсолютно индивидуальная ситуация. Мы оставили протокол на тех, кто нам не нравится. Все, пожалуйста.
Я в начале разговора обратил внимание на вашу футболку. Да. Очень хочется, чтобы она была вот полностью это показать. Это Чебурашка, но
да.
А лицо это от кого?
Ну, это майка как группы «Кровосток», да, и альбома, как раз одноименного альбома. Так что все довольно просто. Это майка действительно с Чебурашкой, с Чебой.
Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны» в проекте «Планерка». И сейчас я вас призываю ставить лайки и также донатить 200-500 рублей. Способы поддержки в описании к этому видео. Также по экрану разбросаны QR-коды. Даже на рублевую карту вы можете перевести нам средства. YouTube-канал «Ищем выход». Поддержка нам важна, в частности, вот для того, чтобы такие проекты выходили и дальше. По поводу Белгородской области хотел спросить, по поводу вот этой истории со вторжением, я даже не знаю, как это определить, что это такое было. Зашел русский добровольческий корпус, вот так вот я
Ну, и
сформулирую.
Легион Свободы России тоже, понимаю.
Да, ну, говорят, что это пиар-батальон, не пиар-батальон, сколько там было, это вот... Очень много вопросов возникает. И даже после интервью представителей русского добровольческого корпуса, значит, было одно интервью в «Новой газете» и второе интервью, сейчас посмотрю, где еще было, там руководитель русского добровольческого вот этого корпуса, а второй просто представитель. И они говорят, а у нас там еще люди остались. То есть они продолжают работать. И вот эти попытки... А, кстати, попытки чего? Вот для меня это не очень понятно. Вот они заходят. А какая цель того,
Ну, мне кажется,
что...
они должны больше объяснять о цели. Им проще задавать вопросы. Нам приходится догадываться.
Ну да.
Я думаю, глобально цель это не все-таки их цель, а цель украинская и ВСУ. Но это и оттягивание сил. И показать, что есть
То
русские,
есть
которые
с
воюют против
других мест
Путина.
российские военные
Практически.
начинают...
Что есть русские, которые с оружием в руках воюют против Путина. Мне кажется, такая цель вполне себе прагматичная.
А по поводу их концепций, ультраправых концепций, у вас возникают вопросы?
Именно вопросы нет. Какие вот тут могут быть вопросы? Они
Ну, то есть...
ультраправые, это люди, которые...
Ультраправые, они не исключают, что они придерживаются националистических
Ну,
взглядов.
ультраправых, националистических,
Да?
это мягко сказано.
Это, да, как я уже сказал в предыдущем стриме, это неонацистские взгляды. Но тут возникают вопросы к украинской власти. А почему она принимает в рядах ВСУ таких людей?
Исключительно прагматичный подход. Исключительно прагматичный подход. Ну, как бы, в конце концов, российская армия, российские, принимает таких же людей с такими же взглядами, да? Русич. Абсолютно такой же по составу неонацистский. Да нет, неонацистское подразделение, не скрывающее своих взглядов. Ну, как бы, прагматическая цель, хотят воевать с оружием в руках. Ничего особо плохого мы против этого не имеем, а взгляды... Еще довольно важно, мне кажется, что мы, с одной стороны, очень прямолинейно смотрим на РДК, потому что действительно, лидеры, их основные люди, это ультраправые. Но я почти уверен, что, и даже знаю, что далеко не все придерживаются таких взглядов там. Потому что это самое боеспособное внешнее подразделение, которое сейчас есть. И те, кто
В
желает с
смысле
оружием, ну,
боеспособная.
из российских добровольческих частей, я имею в виду. Потому что
А,
Легион
о
Свободы
котором мы
России,
слышим,
о
да.
котором мы слышали. Да, и люди, которые готовы с оружием в руках бороться, но они смотрят, куда нам идти. И не очень часто выбирают, исходя из взгляда. Так что, мне
Вы
кажется, разрешение.
поддерживаете, получается, эти отряды?
В смысле?
Ну, вот русский добровольческий корпус,
Кто?
в частности, вы.
А я сейчас это
Их.
сказал?
Нет, я уточняю.
Мне кажется, я нет. Ну, что значит поддерживаю? Если я бы их поддерживал, я был бы уже в Украине. Наверное. Я отправил бы туда анкету. Ну, то есть, это же такой момент. Вооруженная борьба будет частью противостояния Путина. Я думаю, просто очень странно делать вид, что этого нет. И такая реальность, она существует. Людей будет больше. Опять же, нет сомнений. Но определение появится. Тоже не сомневаюсь. Вооруженные, да? Так что это вопрос, мне кажется, логистики. А людей, готовых воевать против Путина, я думаю, сильно больше, чем находится в рядах РДК. Я имею в виду россиян с российским паспортом.
Ну, кстати, как я читал, там бойцы, которые уже много лет жили в Украине, то есть это не те
Это
россияне, которые
первая часть. Ну,
переехали.
я просто не сомневаюсь, что как раз, ну, почитайте Reuters, там был репортаж о новых людях, которые примыкали к РДК.
Это
Это
на
как
прошлой
раз...
неделе тоже был
Да-да-да. Это просто,
репортаж
да, это
Reuters.
просто люди, которые раньше, ну, не были. То есть они хотят с оружием в руках бороться против режима. Я бы, вот если выбирать, конечно, предпочитал бы, чтобы не было такого. Да, и чтобы все решалось мирно. Но Путин же сам вынудил к этому пути. Это он же начал войну. В
Кстати,
общем-то...
там Эльдар Дадин даже, это тот человек, который был в...
Это, ну, это к вопросу. Действительно, Эльдар Дадин выразил желание воевать. Ну как, вот мне его осуждать за его намерение и говорить, что я не имею совсем ничего общего. Но вот у него такие взгляды, я не уверен, что это правильная тактика и на будущее так делать. Но не осуждать же. да, а поддерживать, это надеяться на то, что 80 человек могут каким-то образом изменить ситуацию в России, там несколько десятков, ну, это тоже довольно наивно, если честно, откровенно говорить. Плюс, ну, надо понимать, что пока никаких сил и ресурсов нет, что в любом случае это происходит в рамках войны России и Украины. Да, это все-таки не очень самостоятельное подразделение, и, ну, это надо просто отдавать отчет, что вряд ли они смогут сильно поменять ситуацию в стране. Другое дело, что это просто фактор, один из факторов, который сейчас есть, и он будет нарастать. Мне кажется, это тоже примерно понятно. Можем посмотреть на белорусов, полк Калиновского, еще одно подразделение там есть вооруженное, но это реакция людей, готовых на радикальные действия. И такие будут.
Но там же не ультраправые взгляды.
Частично изначально он начинался точно так же. Угу. С правыми взглядами. То есть это такая особенность.
Ну, то есть пока им по пути. А что будет потом, это не важно.
Конечно, такой прагматичный подход. Ну, как-то. Ну, риски. Какие риски у Украины, что там несколько десятков человек с ультраправыми взглядами воюют с оружием в руках против Путина? Никаких абсолютно.
Ну, что кроме того, что российская пропаганда будет педалировать этот факт.
Так Россия... Нет, да в смысле педалировать этот факт, если ну, они как... его педалируют до всякого РДК в таких же выражениях по отношению ко всем воюющим за Украину?
Какая или не педалировать, разница? Потому что это россияне.
Как... Нет, то есть в смысле, я имею в виду, какая тут уж разница, если они риторику про нацистов используют там, годами и вообще и выбрали ее поводом для вторжения в Украину. То есть как бы... Что тут еще надо добавлять? Они и так это давно говорят.
Ну, тут вот эти военные из этих подразделений говорят напрямую о том, что они придерживаются вот таких взглядов.
Ну, они говорят напрямую, будут люди, которые будут говорить, там есть Илья Пономарев, который говорит от лица Легиона России, он говорит другие вещи. Ну, не надо относиться к этому как к тому, что эти люди представляют большой слой оппозиции, да, и как бы все прочее. Понятно, что это такая попытка закрепиться, попытка навязать свои взгляды, и вряд ли она будет иметь большую поддержку. Ну, просто это объективная вещь.
Я недавно ездил в Таллин на барахолке. Я увидел, там, рядом с вокзалом есть огромнейшая барахолка, очень много-много всяких ларёчков. И там стоят, во-первых, там немецкие кресты, там значки с фашистской символикой, там кружки с Гитлером, с эмблемой СС и так далее. Я очень удивился, я начал читать, узнавать, а вот как это в Эстонии воспринимается. Я не уверен, что это выставлено на продажу, может быть, это вот просто как музейный экспонат там стоит. Вот. Но я прочитал, что, оказывается, фашистская символика, как и советская символика в Эстонии, не запрещена, в то время как в Латвии и Литве есть такие законы, которые запрещают. Более того, в отношении георгиевской ленточки в Эстонии тоже нет определенности. То есть, в принципе, нет напрямую запрета вот на эти георгиевские ленточки.
Мы видим тогда классическую разницу. Да? Есть два больших глобальных подхода. Есть европейский подход и американский. Но вот просто видим два разных подхода. Если запрещать что-то, это скорее европейский подход. И абсолютно ничего не запрещать американский. В Америке, кстати, примерно то же самое. Пожалуйста, нет никаких вопросов.
Я посетил в Таллине музей оккупации. Как я понимаю, это такой частный музей, созданный на частные деньги при поддержке государства. И меня удивило, там большие экраны, где рассказывается об истории Эстонии, причем приведены какие-то ключевые события, да, оккупации Эстонии, и мировые события, как, не знаю, овечка Долли. И среди этих событий я не нашел, например, полет первого человека. То есть там сказано, что полет первого человека и высадка, значит, на Луне. Но фамилия не упоминается, Юрий Гагарин. Но Нил Армстронг, который высадился на Луне, прилунился, вот там он есть. Вот тоже такая избирательная немножечко история. Ну и они по-другому говорят, например, о советском прошлом. У них нет такого тотального отрицания, что ли. У них в этом музее есть кухонька, стилизованная под советскую, с холодильником советским, с вот этим вот пухленьким типа ЗИЛа. У них стоит приемник ВЭФ, на которых на котором можно слушать какие-то вражеские голоса. У них на кухне, с другой стороны, анекдоты, которые травили на кухне. И чувствуется какая-то вот не то чтобы ностальгия по этому времени, но когда они говорят о том, что у нас были вот классные песенные конкурсы, я задумался, что, конечно, история может быть совершенно разной, можно по-разному совершенно трактовать. Но в этом музее вот соединилась какая-то, мне кажется, вот эта тоска не по Советскому Союзу, да, а тоска по тому времени, что все-таки какие-то хорошие моменты там были. При этом меня удивило, извините, что я забираю так время, меня удивило, что там часть посвящена сравнению фашистской Германии и Советского Союза, и там агитационные плакаты. И художники, которые рисовали эти агитационные плакаты, выяснилось, что перед этим они много лет сидели. То есть молодые художники, которых посадили за их антисоветскую позицию, попали в лагеря, отсидели и потом начали рисовать вот эти агитационные плакаты. Сейчас небольшая пауза, а потом продолжим. У нас полминутки.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Возвращаемся в Вильнюсскую студию. Это проект «Планерка». Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». Обсуждаем главные события недели, прошлой недели, уже начало этой недели. Вчера было последнее слово Лилии Чанышевой. Это бывшая глава башкирского штаба Навального. Там Навальный на прошлой неделе, про него была новость, что дело передано в Мосгорсуд об экстремизме, у Чанышевой тоже экстремизм. Создается такое ощущение, что вот подготовлена такая база для того, чтобы те люди, которые донатили в БК, которые там поддерживали Навального, сейчас тоже бы присели.
Ну, база давно готова. То есть тут сомнений-то нет, и это юридически уже давно обосновано.
Но сейчас же экстремизм.
Он с 2021 года? Это же не новость.
А зачем тогда сейчас Навального вот так вот еще одно дело?
Ну, просто, есть идея Навального дать максимальные сроки и наказать тех, кто остался в стране, и сторонников Навального, и для того, чтобы всем остальным, кто был причастен к Навальному и прочему, показать, как государство будет расправляться со своими политическими оппонентами. То есть в экстремизме ничего нового нет, это экстремистское сообщество. То есть это не совсем в чистом виде экстремизм, к которому мы обычно привыкли, потому что это гораздо более тяжелая статья сообщества, да? Но это плюс история, сколько идет. Лилия Чанышева когда была задержана? Очень давно. Алексей Навальный давно сидит, просто ему добавляют статью за статьей, Хотят, чтобы срок выглядел астрономически, это тоже совершенно очевидная вещь. Так что я бы не стал тут думать, что это какое-то свежее решение. Скорее, инерция прошлых решений. Мы сейчас наблюдаем инерцию системы. Мы не наблюдаем ни ее реакцию. Просто давно было принято решение закатывать в асфальт движение Навального и самого Навального. И вот сейчас мы наблюдаем за процессом. Лилия Чанышева, я не помню, когда был задержан, но... Но более полутора лет назад.
Достаточно давно была задержана, и все это очень долго тянулось.
Ну, я об этом. Это не сегодняшнее решение.
Окей. А, кстати, что-нибудь неожиданное может произойти?
Нет, я не жду ничего.
Срок скостят, не 12 лет.
Ну, скостить могут, там есть же
заболевание. На полгода.
12, да. Ну, полгода это, не очень серьезно. Но мне кажется, у судья есть, процентов 20 от срока. Такая какая-то у нее, у судьи, у него есть некая, 20-25% разницы. в сторону уменьшения, но тот может снизить. Но сильно совсем снижать, конечно, не будет. Я почти не сомневаюсь, что срок будет выглядеть астрономическим, даже если будет на пару лет меньше запрошенного. Но какого-то реального снижения, типа из 12 до 2 лет, да, мы, конечно, наблюдать не будем. В этом нет никаких сомнений, потому что принято политическое решение, ну и нельзя давать поводы о том, что власть слабее и готова идти на какие-то контакты и так далее. Поэтому и Навальный получит максимальный срок, я думаю, тут уже нет никаких сомнений, да, там будет по совокупности, там, только ему там грозит 35 лет, ну, дадут 25, что-нибудь в этом роде, чтобы был срок 25 лет, ну, то есть максимальный возможный. А Чанышевой, ну, вот, тоже будет значительный срок для того, заодно всем показать, что вот вам пример, вот вам человек, который не уехал, вот вам наказание, вот будет с каждым, кто соберется возвращаться или кто будет поднимать голову. Мы вам сколько времени дали уезжать? Несколько месяцев, как минимум. Вы ничего не поняли, но придется вас наказывать. Это решение, причем говорю, было принято там, 1,5-2 года назад. И в этом плане ничего не изменилось, а все остальное это инерция системы.
А вообще, вот у нас в 2024 году президентские выборы. В кавычках.
Причем в кавычках каждое слово я бы назвал каждая буква. Да. Каждая цифра.
Да. Какие политические фигуры могут быть задействованы, участвовать в этом процессе? И вообще, на что это может походить? Вот, например, сегодня в стриме с Игорем Кочетковым Игорь сказал, что поправки к закону, который подписал Путин по поводу военного положения, выборов, да, и по поводу депортации, это не просто так. То есть, можем ли мы ожидать, что будет ужесточение положения, я не знаю, введут чрезвычайное положение, в котором и будут проходить выборы?
Ну, ужесточение надо ждать, и оно просто логически выглядит просто на фоне происходящего. Надо же будет кого-то наказывать за проигранную войну, за тотальную международную изоляцию, за то, что экономика не будет расти. Кого-то же надо наказывать за то, что все не очень хорошо, потому что тогда возникает вопрос, а что вы тогда? Поэтому, конечно, будет ужесточение, и в этом сомнении. Это вопрос уже в степени ужесточения. То, что будет ужесточение, нет никаких сомнений. Никакой там оттепели о чем-то еще речь сейчас даже близко не идет до смерти, да, тирана. А поэтому, конечно, ужесточение будет, вопрос в их степени. Могут ли они вести положение? Могут. Но захотят ли они это делать? Не факт. Ну, то есть тут все упирается не в... То, что у них нет инструментов для этого, как, кстати, и репрессии. Репрессии же упираются не только в то, что у них там, для них нет инструментов. Инструментов для массовых репрессий более чем достаточно в России. Столько законов и столько репрессивных статей, которые еще даже толком не работают. Ну, вот вы сегодня упоминали уже про нежелательные организации. Ну, понятно же, какое количество людей может привлечь по этим статьям. Окей, давайте возьмем финансирование штабов Навального. Сколько людей можно привлечь по этой статье? Да, ну то есть массовые репрессии, механизм заложен, никаких сомнений, опять же, в этом нет. Проблема в том, необходимо ли это делать, готова ли сама система к этому, есть ли у них такое количество там, следователей и так далее, и есть ли у них желание из практического соображения всем этим заниматься, когда время такое, что достаточно для напряжения и для страха сажать не там, тысячи человек, а десятки, потому что остальные тысячи про это узнают и становятся тише. И эту тактику они довольно давно... между прочим, используют. Это не новость. В этом отношении будет ли ужесточение перед выборами? Конечно, будут. Будут новые репрессивные законы. Будут ли массовые посадки? Я не знаю. Потому что они в любой момент, в конце концов, у них могут стать нервы, они начнут массовые репрессии. Но, с другой стороны, пока режим этого не показывал, вполне возможно, что репрессии так и останутся не массовыми, а будут, да, как Сберкович, с какими-то другими делами, сколько людей сидит по фейк-ньюс, там, да, сотни дел. Вот на этом уровне, возможно, и оставят. А выборы, господи, ну что говорить о выборах? У них настолько подконтрольна политическая система, настолько нет никакой альтернативы, настолько они придумывают всех кандидатов, которые будут противостоять, в кавычках, опять же, Путину. То есть, ну, на что тут можно рассчитывать и надеяться? Мне кажется, ни на что. Только кто-то, мне кажется, уже сильно оторвавшись от России, надеется, думает, что, ой, выборы, это такая... шокирующая вещь, какое потрясение для системы. Никакого потрясения для системы. Какой нужный результат, такой нарисует электронным голосованием. В чем вообще проблема? Вообще кому что надо объяснять? Никому ничего не надо объяснять. Еще и скажут, слушайте, ну война, дайте деньги меньше тратить.
А про русский добровольческий корпус я вспомнила, что было интервью с руководителем в издании «Холод». Издание «Холод» и «Новая газета», ссылки будут в описании. Была непонятная история на прошлой неделе. Может быть, вы разбирались. Подразделение «Шторм», которое заявило, руководители которого заявили о том, что они не собираются подчиняться преступным приказам.
Я не думаю, что это выглядит как «не готовы подчиняться преступным приказам».
Но они так говорят, это просто цитата, что они называют преступные приказы. Да, и подразделение «Шторм-Зет», которое составлено из заключенных, которые сбежали, и до сих пор их поймать не могут всех.
Ну, я вообще с большим скепсисом отношусь к этой информации. При политических каких-то заявлениях, такие, значит, преступных приказов и так далее, я думаю, была бы другая степень известности. Я думаю, все проще. И на самом деле то, что часто происходит на фронте, произошло. Людей отправили куда-то погибать буквально. Они просто этого не захотели. Многие покорно соглашаются, а вот они не захотели и заявили так свою позицию и просто сбежали. История проще, мы подробности полноценных не знаем, нигде не прочитали. Я думаю, их переловят всех, посадят в итоге, часть уж точно. Так что, ну, это обычная история на фронте.
Это уже первые ласточки, когда люди подказываются.
Я бы не стал делать какие-то глобальные выводы, потому что люди не обладают, во-первых, ну, первые ласточки для чего? Для массового неповиновения? Я в это не очень верю. Просто исходя из того, что нет какой-то очень серьезной альтернативных источников информации, альтернативной силы, которые могли бы эти люди положиться. Да, ну то есть, если сравнивать совсем классический вариант, я уверен, что все начнут сравнивать с 17-м годом, да, и большевиками. Но там совсем другая была ситуация принципиально. Много было политических партий. Много было политических партий, которые находились в, между прочим, подполье с десятками тысяч участников. Государственная Дума, которая, между прочим, и создала временное правительство. Там тоже были оппозиционеры. И люди, настроенные негативно по отношению к власти и по отношению, по крайней мере, лично к Романовым. Да? Так что пока такой ситуации не наблюдаем. Для революции, там, для какого-то сильного разворота нужно больше сил. Да? А мне кажется, власти России это знают, и они максимально поэтому уничтожают любую политику, любую нелегальную деятельность. Штабы Навального вот сейчас, да, под таким ударом. Почему? Потому что они могли восприниматься как один из
элементов революционной борьбы.
Элементов противостояния власти, которые вот реально существуют. И к ним реально можно прийти и что-то делать, если ты против власти. Конечно, они уничтожают любые какие-то структуры, которые можно будет использовать в случае кризиса. То есть в этом отношении власти ведут себя прагматично, как бы чудовищно это ни звучало. И в этом отношении, насчет первых ласточек, будет ли накапливаться недовольство? Ну, возможно. Вижу ли я в этом какой-то тред, который может стать основой падения режима, честно говоря, затрудняюсь и сильно сомневаюсь. Я уверен, что вообще режим в России пойдет совсем иначе, чем представляют все политологи, социологи и так далее.
Окей. По-моему, мы об этом говорили в большом интервью, которое на этом же канале несколько месяцев назад вышло. «Медуза» вместе с BBC выяснила имена, фамилии погибших военнослужащих, более 24 тысяч. Это...
Простите, кто выяснил?
Ой, медиазона.
Ну, вообще довольно стыдно задавать такие вопросы и такие ошибки делать в эфире. Да. Ну, без обид. Ну, так просто нельзя делать.
Извините, Сергей. Медиазона и BBC выяснили, что 24 тысячи имена и фамилии погибших военнослужащих. Как эта работа проводилась?
Мы не будем раскрывать подробности работы. Не хочу.
А что
другие люди, которые занимаются этим, могут заниматься. Но особенно, когда нас путают с «Медузой», вот не хочу отвечать, простите.
Ну, я же, когда мы обсуждали это, я же написал «Медиазона». Сейчас я просто ошибся, оговорился.
Очень за плохо. Что, давайте прошу, на другую тему. Не хочу
прошу, эту тему. Прошу прощения. Хорошо, смотрели ли вы... видео Катерины Гордеевой на прошлой неделе из Архангельской
Нет.
деревни, где люди вот такие...
Не смотрел, не знаю.
Ну, мне оно очень понравилось в том смысле, что Вот с этими людьми хочется поговорить, которые за войну, которые не понимают, что происходит. Вот такой глубинный народ. И, ну, в общем, я советую посмотреть и нашим зрителям. Что на прошлой неделе вас тогда из видеоматериалов впечатлило?
Я что вы, на прошлой неделе вообще видео не смотрел. Ну, какие-то работы занимался, не помню ничего про видео. Ничего особо не впечатлило. Так, Дима Трещанин ролик вышел про... Ну, я смотрите, как будто я должен смотреть видео.
Нет.
Я просто, не помню.
Мне кажется, что да,
не какие-то помню.
Видео...
Не помню. Может... Я Дудь новый вышел на этой
да,
неделе,
вот Дудь,
я еще не
да,
смотрел.
Тоже с Яной Трояновой.
У меня жена смотрела вчера, я слышал минут 10-15 на заднем фоне, тоже не смотрел еще. Нет, ничего такого не запомнил, не помню, честно говоря, чтобы я посмотрел, на меня какое-то впечатление произвело. Мне кажется, все превратилось в такую рутину, и каких-то эмоций больших ничего не вызывает. Это вопрос о разговорах с сторонниками войны, честно говоря, вот не хочу даже эмоции на них тратить. Вот еще, как черносотенцев переубеждать, не вижу никакого смысла.
То есть понять их невозможно будет все равно.
Не как нужно бы... их понимать. У нас есть в стране сталинисты, которые оправдывают репрессии. Зачем мне их понимать? Не надо их понимать. Я правда искренне считаю, что их не надо понимать. Зачем их понимать?
А как-то с ними нужно разговаривать?
Ну и с ними нужно разговаривать. Нужно. С ними нужно разговаривать следующим образом. Образом введения законов. Как денацификация Германии, только таким образом. Я не вижу других каких-то способов с ними серьезно разговаривать, понять, прислушиваться. Не надо этого всего делать и на это большие усилия тратить, потому что, мне кажется, это абсолютно пустое занятие. Вы вложите очень много усилий, никакого эффекта не будет. Полтора года война идет. Слушайте, ну, зачем?
Но будем ли мы говорить на одном языке? То есть наши аргументы будут ли для них убедительными?
Если какие наши будет... аргументы, если мы с ними не разговариваем? Я, например, не очень хочу разговаривать. А зачем? Смысл? Разговаривать со сторонниками войны и слушать их аргументы. Слушать то, что они будут пересказывать мне Соловьева, зачем мне тратить на это время? Ну так, если серьезно и глобально к этому подходить. Слушать, как они переживают по поводу, передают повестку Соловьева, пропагандиста, который зарабатывает на этом деньги. Зачем мне их слушать? Если они слепое орудие в руках пропагандистов. Понять их мысли и желания, но я понимаю, что они бедно живут, что у них нет других возможностей проявить, да, чувство гордости. Но это не... мы не можем это обсуждать, это бесполезно, да, и ты это не несешь, это абсолютно невозможно. Поэтому, мне кажется, надо эти пустые усилия, не надо тратить большие пустые усилия. У нас есть миллионы людей, близких к нам взглядов, у нас есть политзаключенные, у нас есть масса тех людей, которым надо проявить эмпатию, а не тратить их на бесполезные вещи. В конце концов, максимум, что можно сделать, это поговорить с родственниками, которые придерживаются такой позиции, потому что это все-таки родные люди. А остальных, честно говоря, я слушать не очень готов. Зачем?
Сергей, мы с вами были на конференции, где обсуждалась проблема как раз вот этого, не то чтобы диалога с такими людьми, но а привлечение этой аудитории к своему медиа, чтобы люди читали медиазону, да, чтобы люди какие-то альтернативные источники информации выбирали. Вот для вас этот вопрос решен? Как? Сделать так, чтобы читали медиазону.
У нас нет такого вопроса. У нас не стоит вопрос, чтобы сторонники войны читали медиазону, потому что, мне кажется, это какой-то фальшивый вопрос. Мы потратим слишком много усилий, слишком много денег и ресурсов с примерно нулевым результатом. Зачем в это вкладывать усилия и ресурсы? Мне, правда, кажется, это не очень важно. Переубеждать кого-то необходимо будет в другой ситуации, она именно пока не наступила.
Хорошо, то есть вы считаете бессмысленными попытки, попытки сделать что-то в самой России, когда люди сами осознают,
У нас в России 30 миллионов людей как минимум
придерживаются антивоенных взглядов.
К вопросу о том, с кем нам разговаривать, мне кажется, это более чем достаточно. А пытаться... создавать себе идею, что мы должны достучаться до всех остальных, которые нон-стопом смотрят Соловьева и пропагандистов. Ну а зачем? То есть это не имеет, на мой взгляд, никакого глобального смысла. Зачем? Если у тебя ресурсы ограничены, и ты должен этим заниматься, и у тебя куча своих тем, тем более у нас большая своя повестка, ну не нам рассказывать. Эти люди не будут смотреть и слушать про политзаключенных и про Женю Берковича. Ну и что нам, специально для них делать какие-то шоу-материалы? Зачем? Они их посмотрят у Соловьева. Ну вот все говорят об этой форме годами. Что-то никто пока ничего толком не сделал. Ну и что? Мы ничего не придумаем. Не надо даже тратить ресурсы и усилия на попытку придумать какой-то креатив.
Сейчас мне шеф-редактор прислал сообщение о том, что со ссылкой на Сашу Плющева основные федеральные каналы перестали упоминать данные о количестве атаковавших Москву беспилотников. Действия военного ведомства по перехвату дронов стали трактоваться как эффективная защита. То есть это ситуация, которая перевернулась на 180 градусов.
Ну, она не переворачивалась на 180 градусов. Они же не включали прямые эфиры, все радио, все пропагандистские каналы и рассказывали правду, а потом отключили. Ну, просто провели совещание в администрации президента. И решили, что ну не надо нам, народу, слишком много рассказывать. Надо сказать, что все хорошо. Все вот пришло, пару часов прошли, когда все не знали, как освещать. Теперь знают, как освещать. Больше мы не увидим ни на пропагандистских каналах ни количество беспилотников, ни кадры. Я думаю, они сейчас кадры свернут и все прочее. Скажут, все хорошо, все отлично. Минобороны сбило 8 дронов, как они отчитываются. Все прекрасно.
Угу.
Просто приняли политическое решение. Пока провели совещание с утра и дали отмашку каналам, как себя вести.
Это как было с атакой дронов на Кремль тоже.
Да, да, не
надо думать. Половина дня вообще ничего не известно.
Провели совещание и решили давать эфир, да?
А потом уже показали
видео.
Да,
ну то есть мы как это... Как
мы можем знать, когда они начинают работать.
Мы можем прослеживать, сколько... Ну как, я могу сказать, если по времени. Смотрите, была атака дронов очень рано, пока они все доехали до работы, пока их собрали на совещание, пока совещание провели, вот сколько там прошло времени, теперь знаем, что им до сбора всех на работу, до проведения совещания, доведения до федеральных каналов понадобилось сколько? Ну, 4 часа. Ну, вот видите, 4 часа, мы просто знаем их тайминг. Не надо как бы думать, что там какая-то сложная схема. Они работают по привычной схеме десятилетиями. Так что не надо удивляться, что мы... Там, они там раньше рассказывали, а теперь перестали. Но у них раньше просто не было инструкции. И, кстати, уверен, если посмотреть репортажи, они были довольно аккуратны. Так, чтобы потом ничего не как-то задело.
Ставьте лайк этой трансляции, ставьте лайк этому видео. Если вы смотрите в записи, также донатьте. Подробности в описании. 200-500 рублей для нас очень важны для продолжения этого проекта. Ну и в завершении традиционно глупый вопрос о творческих планах, но задам я его иначе. Я слышал, что у вас запустилась интернет-радиостанция вместе с партнерами, где вы публикуете подкасты.
Нет, это не так, мы ничего не запускали.
Не так разве?
Нет.
Неверная какая-то информация.
Неверная
хорошо.
Информация. Это сам эффектант не запустил радиостанцию, мы просто отдали им свои подкасты, не более того. Но к нам это не имеет отношения.
Ну, понятно, все. Ой, окей, хорошо. А много у вас там подкастов?
Ну, все подкасты, которые у нас же есть несколько серий подкастов про войну в Украине, про то, что делать с правоохранительными органами. Просто мы все эти подкасты отдали, чтобы они там ротировались нон-стопом. Ну, то есть, не более того, мы не имеем никакого отношения к этому.
А какое внимание вы уделяете вообще вот этим подкастам? Для чего они вот в плане там, привлечения аудитории?
Ну, это просто один из жанров, который есть на рынке, который там слушают, если которые слушают, востребованные. И в том числе у нас главный подкаст, который сейчас выходит, он про Украину, там просто не всегда удобно и можно там записать репортаж и что-то сделать. Это часто очень сильно разнесено по времени, поэтому был выбран формат подкастов, просто поступательно рассказывать, что происходит в Украине, не привязываясь к четко новостному поводу. Подкаст чем хорош, что не обязательно привязывать его. В основном подкасты не привязаны к новостному поводу. Да? Ну, то есть ты как, можешь послушать его плюс-минус в любой момент. Они должны быть такими долгоиграющими. Поэтому это такая форма. Это один из форматов, но не надо думать, что мне кажется, там. Мы опять же откроем какую-то Америку. В конце концов, в Америке подкаст совсем другая история. И у нас такого рынка, мне кажется, так полноценно и не появилось. Похожего на американский.
Ну и еженедельные стримы медиазоны.
Еженедельные стримы – это тоже просто более принятый в общественно-политическом формате, в общественно-политическом сегменте формат. Не более того, не надо опять же думать, что вот мы там что-то придумали. Просто все это слушают, и зрители к этому привыкли, значит, надо это использовать. Это к вопросу, кстати, возвращаясь к вопросу о привлечении на свою сторону людей других взглядов. Но это как вот ты не трудно что-то тебе придумать совсем новое. Ты должен просто учитывать, что есть вот сейчас. И какой-то прорыв устроить. Какие у нас были большие крупные медийные прорывы? Кроме, мне кажется, Дудя и потом
Когда это было? Это было очень давно.
А что еще прошло, появилось с тех пор, лет, именно даже принципиально больше. Другое, сильно повлиявшее на медийное поле? Глобально. Мне кажется, Дудь и вот это вот поколение интервьюеров поменяло относительно рынок и отношение к информации. А после этого, мне кажется, глобально ничего не произошло.
Такого. Мне кажется, Телеграм очень серьезно повлиял на медиарынок. Особенно в условиях войны.
Телеграм повлиял, но он еще раньше начал влиять, мне кажется, в Беларуси. Но да, но это все-таки не какой-то принципиально новый формат, потому что Телеграм был давно, и сейчас он есть, но мне кажется, мы еще будем видеть, как он будет развиваться. Но вот именно глобально я никаких других сильных изменений в сегменте не вижу. Я не вижу каких-то очень популярных телеграм-каналов, условно оппозиционных взглядов, с десятками миллионов подписчиков, которые влияли на людей, которые, да, слушают пропаганду. Мне кажется, таких тоже нет.
Это был стрим «Планерка» с Сергеем Смирновым, с главным редактором «Медиазоны». Спасибо, Сергей. Спасибо. Счастливо.
Всего доброго.